Радио Теос предлагает вашему вниманию радиопередачу «Примиритель». Радиопередача «Примиритель» — это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое. Слушайте нас. Радиопередача «Примиритель».
У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба.
Слава Богу! Благословен Господь! Мы откроем первое послание к Коринфянам, 4 главу, с 1 стиха. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Стих 5. Важен для нас сейчас особенно. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Я прочитал целый отрывок Священного Писания в контексте, но, в принципе, я сделаю сегодня то, что не совсем характерно для моих обычных действий. Я хочу взять только лишь один стих из всего контекста и на нем положить какое-то основание. В общем-то, это 5 стих, который мы прочли в самом конце. Я повторю. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Почему я поступил таким образом? Хотя здесь апостол Павел рассуждает о себе, но я уверен, что излагая вот эту мысль «не судите прежде времени, пока не придет свет от Господа, который рассеет мрак и тьму», здесь изложен важнейший принцип, который порой нам нужно усвоить не только в отношениях между людьми, а здесь Павел говорил об отношениях человеческих, межличностных. Но этот принцип важен также во взаимоотношениях с Богом, вообще в жизненной позиции. Он звучит просто: не торопись в своих суждениях. Я думаю, что вы не поспорите со мной, что я сделал неправильный вывод из этого 5 стиха, потому что сказано: не судите никак прежде времени, не торопись в своих суждениях. Однако, в общем-то, я продолжаю тему прошлого воскресенья. Если вы помните, мы говорили о сомнениях. Я пытаюсь расширить и продолжить эту тему. Очень часто мы все-таки хотим узнать прежде времени. Мы хотим знать, почему происходит то или другое. В христианской среде есть такой обычай, наверное, то, что уже стало обычаем. Люди всегда спрашивают себя и друг друга или советуют кому-то. А ты спрашивал, почему с тобой произошло то или другое? А не желаешь ли ты спросить у Господа, почему с тобой такое происходит? И человек, в общем-то, озабоченный и мнением других людей, начинает лихорадочно искать ответ. И даже если за собой ничего не знает, то в конце концов начинает сомневаться и что-то пытается найти, от чего весьма смущается, и многие сомнения одолевают его душу. Но я хочу сказать, как бы мы ни пытались узнать порой, многое остается тайной, причем тайной абсолютной, хотя, как сказано, до времени. Но человек устроен так, что он страдает от чрезмерного желания знать больше. Мы обычно называем это любопытством. И люди задают такие вопросы повсеместные, в общем-то, во всех обстоятельствах. Мы говорим, за что, Господи? Или чаще, почему, Господи? Почему это происходит там? Почему это произошло со мной? Мы, бывает, не способны судить о смысле и причинах действий Божьих. То есть мы не понимаем, почему Бог действует тем или иным образом. Мы не можем судить. Точно так же, как мы не знаем сердечные намерения человека. Знаете ли вы мотивацию того или другого человека при том или ином поступке? Мы уверены, что знаем, но на самом деле нет. Но если мы не знаем человеческого сердца, то насколько нам непонятно Божье сердце бывает? Ну, скажем, должно быть непонятно, потому что некоторые уверены, что им понятно все. Есть такая категория людей, которые говорят и живут, окунувшись в глубину Божьего сердца. Но, однако, я думаю, что не всегда мы способны понять смысл действий Божьих. Мы можем только лишь мельком увидеть что-то. Вы знаете, сегодня среди служб безопасности развита очень высокая технология. Для того, чтобы узнать о ком-то больше, есть специальные приспособления, да, вот камеры, есть специальные жучки, которые, по сути, являются микрофонами прослушивающими. Недавно я на электронную почту получил такой прайс-лист, где предлагается портативное устройство для определения спрятанных видеокамер и жучков. И я подумал, раз это предлагается, значит, кому-то это очень-очень сильно нужно. То есть люди обеспокоены. Но в древности так не было. Вся информация, которую можно было получить в древние времена, это подслушать или подсмотреть. Это происходило не субъективно, а объективно. Для того, чтобы посмотреть, нужно было подойти к двери, немножко преклониться и заглянуть в замочную скважину. Я думаю, что у многих людей, я слышал такое выражение, есть такое понятие «теология замочной скважины». Вот такое отношение, понимание о Боге, как будто ты заглянул в замочную скважину. Какое-то действие увидел, но всю картину-то невозможно определить. Но фантазия настолько велика, настолько обширна, что ты способен дорисовать, домыслить, додумать и другим передать. Но это действительно то, что ты увидел только лишь сквозь замочную скважину. Апостол Павел об этом скажет, что мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Мы мельком видим эти пути. Но до конца они нам все равно непонятны, если честно. И не всегда понятны нам действия Божие. И вот когда возникает такой момент непонимания, человеку приходит состояние подозрения, сомнения, а как следствие разочарования. Пророк Иеремия испытывал подобное состояние. Я прочту, что он сказал из 15 главы книги его пророчества, 18 стих. Вот этот вопрос, за что, Господи, за что, он спрашивает, так упорно болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание. За что? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверную водою? За что, Господи? В общем-то, это тема нашего сегодняшнего рассуждения. Есть очень интересное иудейское предание. Предание – это то, что передавалось из уста в уста и в Священном Писании не записано, но для назидания предания весьма полезны, точно так же, как и церковные предания, они очень полезны. Мы зря пренебрегаем многими преданиями, потому что если бы мы внимательно относились, как Бог действовал в истории церкви, наверное, многие вопросы были бы сегодня очень ясно освещены для нас. Вот есть подобное предание, оно не церковное, оно еврейское, иудейское, как я сказал, потому что персонажи этого предания – пророк Илья и раввин по имени Яханан. Смысл в том, что однажды они отправились в путешествие. Путь был очень длительный, и подойдя при закате солнца к одному дому, они решили остановиться на ночлег. Дом был очень бедный. Но хозяин, как только их заметил, вышел из дома навстречу вместе с домочадцами. По его одежде, по одежде его детей, жены, можно было понять, что этот человек крайне беден. Но вот в этой крайней своей бедности они проявили величайшее радушие. Он куда-то убежал, может быть, даже занял какие-то продукты у соседей, накрыл на стол самое лучшее, что было в его доме. Сам только лишь сидел и умиленно смотрел на то, как пророк Илия и раввин, будучи с ним, кушали вот эти явства, которые он им поставил на стол, сами даже не ели. Потом они предложили им лучшее место, а он с женой и детьми отправились на циновку, туда, где обычно скотина ночует. Так вот, пророк вкусил пищи, пророк отдохнул, пророк лег спать. Утром они проснулись. Солнце, прекрасный день, но во дворе стоит плач, потому что корова бедняка оказалась мертвой к утру. А для бедняка корова – это молоко, это жизнь, это масло, это мясо, в конце концов. Это, в общем-то, ну, я думаю, что вы понимаете, значит, очень много, крайне много. Илья и раввин, который путешествовал с ним, удалились из этого дома, потому что нужно было торопиться, и пошли дальше. И к завершению следующего дня они на своем пути снова встретили жилище, но это было жилище богатого человека, но Илья решил остановиться там. Они долго стучали в ворота, пока им открыли, приняли их очень холодно, практически неохотно. Места в доме не дали, из пищи была лишь вода и старый хлеб. В коровнике их поместили спать. Наутро Илья проснулся и выразил горячую благодарность этому человеку и сказал: «Позвольте в качестве благодарности за то, что вы мне предоставили, я позову каменщиков, которые заделают треснувшую стену в вашем доме. Я видел, что эта стена треснула. Пусть придут каменщики, зашпаклюют, побелят эту стену, и это будет моим благодарением вам». Ну, конечно, тот богатый, ничуть не сомневаясь, должным порядком принял вот это благословение. И они ушли из этого дома. Я повторяю, что это предание, некая притча. Раввин Йоханан был раздосадован и удивлен. Он сказал: «Илья, я не могу понять, я не могу просто осознать, осмыслить, на чем ты строишь свое отношение к людям? Что происходит, если ты пророк Божий, ты глашатай Слова Божьего, ты выразитель воли Божией, то почему вот такая несправедливость? Тому, кто принял нас, наш визит принес горе, а тому, кто практически нас отверг, наш визит принес удовольствие, можно сказать, радость и прибыток, который он, в общем-то, и не хотел, и не нуждался в нем. Почему? За что?» На что Илья ответил: «Ты знаешь, Господь открыл мне, что у бедняка в ту ночь суждено было умереть его жене. И дети должны были остаться сиротами. Она крайне больна была, но, несмотря на это, вместе с мужем она вышла к нам навстречу, приготовила пищу, дала самое лучшее, и Господь, видя ее доброту в награду за ту милость, которую они нам оказали, оставил ее жить на долгие годы, а взял всего лишь корову. У богача же в стене был спрятан сундук с золотом. И если бы он сам начал чинить эту стену, он бы нашел этот сундук. А ему богатеть нужно не в золоте. Поэтому не спрашивай, сказал Илья, не спрашивай Господа, что ты делаешь, но говори в сердце твоем, разве Господь может поступить несправедливо? Я так бы хотел, чтобы мы научились этому, чтобы мы не только в устах наших, но воистину в сердце своем могли бы непрестанно быть убежденными и от того говорить. Я веровал и потому говорил. Верить и говорить, выражать это доверие, и, может быть, не на людях, но действительно в сердце своем. Разве может Господь допустить несправедливость? Будучи верующими, мы не всегда знаем ответы на все вопросы. Кто бы ни утверждал вам обратное, поверьте, мы не будем знать ответы на все вопросы. И с этим придется нам смиряться. Но мы знаем другое. Или мы должны знать другое. Мы должны знать, почему мы доверяем Богу. Если мы предоставляем Богу быть Богом, а вере быть настоящей верой, друзья, мы скажем: «Отче, я не понимаю тебя, но я тебе доверяю». Не в том смысле, что я вообще тебя не понимаю, но я не понимаю тебя в этой ситуации, может быть, в сегодняшнем дне, в сегодняшней ситуации, но все равно я доверяю тебе. Друзья мои, в реальности жизни, на самом деле, когда присутствует какая-то таинственность, недопонятость, это как соль на рану, нам действительно больно. Мы не то чтобы хотим знать неизвестное, мы больше всего страдаем от того, что мы уверены, что мы должны все знать. Вот такое состояние нашего сердца и разума. Мы уверены, что я должен все знать и понимать. Причем даже атеисты находятся в таком состоянии. Они уверены, что должны все знать. И говорят: а почему ваш Бог делает то и другое и третье? А вот объясни мне, если он Бог, то почему происходит так или иначе? Нам кажется, что доверять Богу мы можем только тогда, когда будем понимать его пути. И порой мы требуем объяснений. Господи, я не могу тебе доверять, потому что я не понимаю, что ты хочешь делать. Объясни мне, и я буду верить. Но если мы, друзья мои, поистине доверяем Богу, мы будем верить даже тогда, когда его деяния не понимаем. Вот о чем многие приткнулись и отошли от веры. Многие люди поспешили за чудесами, и чудеса есть, слава Богу. Но бывает время, когда чудес нет. И никто не виноват, ни церковь, ни праведник в церкви, тем более не Бог. Объясни, почему нет? Должны быть. Вы не замечали такого упрека, который мы ставим Богу? Церкви должны быть, а вот бывают времена, когда нет, и Бог не объясняет, почему. Потому что бывают времена, когда Бог присутствует, а бывают времена, когда Бог сокрыт. Deus absconditus, говорили древние, Бог сокровенный. Сколько ты ни кричи, сколько ты ни пытайся, все равно того, что было вчера, ты не ощутишь и не испытаешь. И ты будешь метаться, просить, искать, но вместо того, чтобы смириться и сказать: Господи, может быть, я не переживаю того, что я переживал раньше, но я доверяю тебе. Люди встают на другой путь. Они начинают чувственно имитировать присутствия Божия. Для этого есть много трюков, достаточно вот даже здесь. Заведи громкую радостную музыку, и мы будем все счастливы от музыки, прославляя Бога. Но прославление Бога не в музыке. Мы не прославляем Бога музыкой, мы прославляем Бога жизнью. А музыка способствует выражению чувств нашей души, и она вторична. Так же, как слова вторичны в нашем языке. Что толку говорить правильные, мудрые, красивые слова хвалы, если она не в сердце, если сердце в раздражении, в огорчении, в злости. Потому так важно, друзья мои, не стремиться пережить что-либо, что ты переживал, но стремиться принимать Бога таким, как Он есть сегодня, так, как Он действует сегодня, иметь терпение в ожидании и в доверии. Особенно трудно, друзья мои, когда нам кажется, что Бог нас не направляет. Когда мы не понимаем, куда и почему. Когда мы стоим на пороге каких-то решений. Когда Бог вдруг для нас становится каким-то непредсказуемым. Вдруг мы узнаем, что за одного Бог наказал всех. Вы знаете, такое происходит, да, на уровне целых стран и народов. За одного вдруг неверного, нечестивого правителя наказываются все. Или с другой стороны мы видим, что наказание это неизбежно, но все как будто бы сошло с рук, как в Ниневии. Отчего пророк Иона огорчился смертельно. Потому что вроде бы все должно было произойти по слову Господню, но Бог взял и помиловал. Непредсказуемый Бог. Болеют двое, а один умирает. Одинаковые болезни, но один остается жить, и другой умирает. Мы испытываем давление. Где Бог, мы говорим, когда Он так важен нам сегодня? Может быть, я сбился с пути? И вот этим вопросом их множество, конца не видно. Друзья мои, нужно выбирать, решать, действовать, просто что-то делать. Нам нужно, но безмолвие окружает нас. Испытывали ли вы такое состояние? Вот решение. Мы говорим: Господи, мне нужно принять это решение прямо сегодня. Ну, конечно, можно что-то внушить себе, но если ты знаком с действием Божьего Духа, и ты не хочешь ни под каким предлогом себя обманывать, ты признаешься, что безмолвен, Господь. Написано: без веры Богу угодить невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, первое что? Что Он есть, и второе, что ищущим Его Он воздает. Настоящая вера, она может не знать причин происходящего, но она знает, почему она доверяет Богу, потому что Он ищущим всегда воздает. Она доверяет Богу, который-то знает на самом деле все причины происходящего. Я хочу, чтобы вы выслушали одну важную мысль. Мы говорим о том, какие возникают сомнения, когда вдруг мы теряем направление от Бога в жизни. Мы доверяем Богу не потому, что Он нас ведет, направляет. Послушайте, многие так считают. Господи, я хочу знать, куда Ты меня поведешь, и я доверюсь Тебе. Но мы доверяем Богу, и поэтому Он нас ведет и направляет. Небольшая разница, но почувствуйте эту мысль. Мы доверяем Богу не потому, что знаем, как Он нас ведет и направляет, но мы доверяем Богу, и тогда Он нас ведет и направляет. А это означает, если ты в тупике, если нет водительства, ты способен на одно – доверяй Богу. Если нет ответов – доверяй Богу, потому что если ты доверяешь Богу, Он будет продолжать тебя вести и направлять. Не жди, когда ты оценишь это направление и начнешь доверять Богу. Нет ответа, продолжай верить. Он есть, и ищущим Его воздает всегда. Аллилуйя! Слава Ему! Благословен Господь! Тайным для нас может быть будущее воздаяние. То есть мы не знаем, как нам Бог воздаст, но не то, что Бог есть для нас. Мы можем не знать пути, но нам нужно доверять и знать Бога. Помните, Господь сказал, что верующий в Меня не будет ходить во тьме. Господь не сказал, что мы не окажемся во тьме. Он не сказал, что верующий в Меня не зайдет во тьму, не попадет во тьму. Но вот это слово «не будет ходить» с греческого языка, «не будет блуждать». Очень понятное такое определение. Мы не должны блуждать во тьме. Состояние неизвестности – тьма. Но верующий в Него, он знает, выход всегда есть. Он доверяет Богу, какая бы ни была тьма, он убежден, выход в Боге есть. Я понимаю Бога, так хочется это сказать, но не всегда Его пути. Понимаете разницу? Я знаю Бога, но не всегда знаю Его пути. Книга Иова, 23 главы, 8-11 стихи. «Ну вот, я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Делает ли он, что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли на правой, не усматриваю». Знакомое состояние. Если нет, вы с ним познакомитесь, с этим состоянием, чтобы ваша вера была как чистое золото, потому что Господь проведет вас через это. Налево смотрю, не вижу, направо не усматриваю. Но смотрите, что Иов говорит из глубины сердца своего: но он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду как золото. Нога моя твердо держится стези его, пути его я хранил и не уклонялся. Слава Господу! То же самое говорит пророк Исаия. Здесь еще удивительное, я бы сказал, более высокое даже определение. 50 глава, 10 стиха. «Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его?» Дальше говорится, кто боится? «К кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем. Кто ходит во мраке, он будет утверждаться в Боге своем, пусть он уповает на Него. Если ты во мраке, уповай. И дальше он говорит следующее. Вот вы все, которые выжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего, и стрел, раскаленных вами, это будет вам от руки моей, в мучении умрете. Что Господь здесь говорит, как понять эту мысль? И здесь говорится о глубочайшем водительстве Божьем. Когда люди шли по степи, видеть всего лишь можно было при свете луны, всего лишь несколько шагов впереди себя. Когда темнота, но есть свет луны, хотя это отраженный свет, он дает всего лишь несколько шагов. Но люди могли сделать нечто особенное, они могли разжечь факел. Более того, некоторые нетерпеливые для того, чтобы не попасть в какую-то яму или не наткнуться ногой на камень, брали стрелы, обматывали их соломой, поджигали. И что они делали? Пускали вперед. Но в те времена было то же самое, что и сейчас, когда наступает засуха. Вы когда-нибудь видели, как горят поля? То же самое происходило и здесь. Люди пытались разжечь огонь собственными силами, осветить свой путь самостоятельно. Они не защищались вот от этого огня, они не послушались, что нужно идти при свете луны, которая им дана. Пусть это всего лишь несколько шагов, но это несколько надежных и безопасных шагов. Конечно, здесь аллегория. Но я думаю, мы понимаем, о чем здесь идет речь. Я думаю, что каждый из нас понимает. Тот, кто не доверяет Богу, он будет собственный огонь зажигать, метаться, он будет пытаться узнать что-то раньше времени, суетиться, вместо того, чтобы довериться Богу и уметь ждать. Способны мы признаться сегодня: «Отче, я не понимаю Тебя до конца, но я доверяю Тебе». Если такое самое глубокое чувство доверия и понимание, что пути Господни не наши пути, мысли Его не наши мысли. Написано, они выше путей наших, выше путей человеческих. Они превосходнее, но непонятны. Вторая, еще более трагическая ситуация. Мы говорили о водительстве. От этого люди впадают в большое сомнение, когда теряют вдруг водительство. Вторая ситуация, когда страдания от физического или душевного недуга приходят в жизнь, когда приходит такая боль, мучительное испытание в жизнь человека. И здесь тот же самый принцип. Не судите прежде времени. Способна ли наша вера, друзья, терпеть боль, и точнее продолжать доверять Богу, что Он есть и что ищущим Его Он воздаст? Способны мы ли? Великий пример Иова, друзья, он никак не мог решить, когда страдания пришли в его дом, в его жизнь. На самом деле он никак не мог решить, что делать. Доверять Богу, не судя прежде времени, или же начать сомневаться и настаивать на объяснении. Заметьте, в общем-то, в этом вся книга Иова построена. Сначала Иов выдерживает испытания с честью. Он не знает причин. Это мы знаем причины, почему это было допущено в его жизнь. Иов об этом никогда не читал. Поверьте, Иов не читал книги Иова, потому что ее написали 4 автора, и она была сложена из 4 различных преданий в одно целое. И лингвисты доказали, что 4 автора в течение веков дописывали это сказание, соединив его воедино. Как бы то ни было, для нас это реальность, потому что такой человек исторически существовал. Но он не слышал о том, что происходило там, когда Бог и дьявол обсуждали его праведность. Мы не знаем. Но мы знаем одно, что Иов тоже этого не знал. Он не знал причин, но доверял Богу. Хотя было трудно. Все разрушено. Все хозяйство уничтожено. Да что хозяйство? Дети погибли. Он разорился. Но вера Иова не поколебалась, если вы помните, друзья. Вера Иова, она осталась прежней. И вот сказано следующее. Иов сказал: «Нак, я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». И сказано, во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Но это было только сначала, только сначала. А потом произошло следующее, облегчения видно не было. То есть впереди никакого просвета. Жена уговаривала его отречься от Бога. Она сказала, похули Бога и умри. Братья, знакомые, отворачивали от него свое лицо, чуждались его. Слуги забыли его, рабы на его зов не отвечали. Более того, он чувствовал себя оболганным и очерненным. И написано, я не таков сам в себе. Иов говорит, это его слова. Я не таков сам в себе, как обо мне говорят. И чтобы защищать себя, он должен был объяснить и другим, и себе, что происходит. И чем больше Иов защищался, тем больше он погрязал в сомнениях, тем больше он погряз в разочарованиях. Он защищался, но при этом, вольно или невольно, он обвинял Бога. Но есть в Библии более совершенные пути. Недавно совсем перечитывал книгу «Плач Иеремии». Удивительная книга. В третьей главе Иеремия говорит о своих переживаниях. Был кризис в его служении. Он был разочарован, смущен. В жизни все складывалось не так. Смотрите, что он говорит. «Сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом». Он говорит, это о Боге. «И удалился мир от души моей, я забыл о благоденствии». Я всегда думаю, насколько же древние были откровения, чем мы сегодня. Сегодня учат таким неправдоподобным идеям, что человек настолько погряз в позитивном исповедании, что он даже Богу не может сердцеведцу открыть, что он думает, что на его душе. Человек не может признаться в тех болезнях, переживаниях, ситуациях, потому что учит, ты должен говорить, что все хорошо, что ты здоров, что ты исцелен, а ты гол, нищ, наг и слеп. Но ты этого никогда не скажешь. Я вижу, я слышу. Ничего не слышит, ничего не видит. Здесь было совсем по-другому. Он сказал, и удалился мир от души моей. Он говорит, я забыл о благоденствии. Смотрите, он с Богом говорит, он ни тебе, ни мне, ни нам жалуется. Это потом уже осталось для нас как напоминание, но это его молитва Богу. Он не людям открывает свою душу, Богу открывает. Он говорит, забыл о благоденствии, уже не помню, когда хорошо было. И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа. Удивительно. Вот такое исповедание. Но он не берется судить Бога, как вы увидите. Он говорит о своих переживаниях. И он не требует объяснения от Бога. Он судьбу свою в его руки отдает. Дальше сказано, вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Смотрите, что он говорит. С ним происходят такие вещи. Он честно признается, но он доверяет Богу. Да, такая ситуация. Но он говорит, велика верность твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя. И так буду надеяться на него. Аллилуйя. Вы когда-нибудь читали «Путешествие пилигрима»? Почитайте, если вы не держали эту книгу в руках. Однажды толкователь привел христианина к горящему очагу. Ему была показана такая картина. Около очага стоял человек и в горящий очаг все время плескал воду. Но было странно, сколько бы он ее не плескал, очаг разгорался все ярче и ярче. Тогда толкователь взял христианина и сказал, пойдем, я покажу тебе. И завел его с другой стороны, за стену, и там стоял другой человек. И он незаметно подливал масло в огонь. И сколько тот бы не плескал воду, масло оказывалось эффективнее и сильнее. Этот другой подливал масло, и хотя его не было видно, но масло разжигала огонь, и вода мгновенно испарялась. Я хочу, чтобы мы поняли, это замечательная картина работы Христа для поддержания нашей веры. Дьявол хочет угасить, но Господь Духом Своим, может быть, это незаметно, так как заметно угашение, но мы не угасли. Пророк Иеремия сказал: «По милости Его мы не истребились, слава Господу, ибо милосердие Его обновляется каждое утро. Нам есть за что славить Господа, не унывай, душа моя, благословен Господь». Итак, я подхожу к завершению. Если мы придерживаемся принципа «не судите раньше времени», нам очень важно знать, почему мы действительно доверяем Богу. Как убедиться, что Бог есть и что Он воздает, что Он добр? Я не буду долго на эту тему говорить, но я хочу, чтобы наше восприятие Бога было новозаветным. Писание говорит: «Бог явился во плоти». Мы доверяем Богу в лице Иисуса Христа. Мы ничего не знаем о пребывании Бога на небесах, носящего титул Отец, кроме того, что Он Отец Господа нашего Иисуса Христа. Апостолы ходили с Иисусом, они прожили с Ним часть жизни, может быть, очень короткую, но насыщенную. Они назвали Его полным благодати и истины, полным любви и милосердия. Тот, кто принял на себе все страдания и воскрес из мертвых, воскресение убедило, что Бог есть, и Бог добр, и что Бог ищущим Его воздает. Благословен вовеки. Слава Богу! Нам нужно принять Бога во Христе, нам нужно не строить иллюзии, нам нужно видеть Бога, который открылся в Иисусе Христе, в Его характере, в Его поступках, в Его поведении, в Его словах. И тогда нам есть на кого надеяться, потому что Он сказал нам, людям этой эпохи: «Не оставлю тебя и не покину». Благословен Господь! Вера не судит прежде времени, не судит, почему что-то происходит. Но, как я уже сказал, она не отрицает того, что происходит. Настоящая истинная вера не отрицает происходящего. Посмотрите на Господа. Его доверие к Отцу Небесному не было отрицанием реальности зла в этом мире. Многие отрицают реальность проблем, реальность горя, неудач, болезни. Но наша вера, друзья мои, не ради веры, запомните это. Мы имеем веру не ради веры, чтобы как-то нам здесь, в этой жизни, преуспеть, ухватиться. Наша вера – это доверие Богу, что никакие бедствия, которые приходят в нашу жизнь, не являются непоправимыми для Бога. Вот в чем наша вера. Бог повелевает нам терпеть эти невзгоды. Но, кстати, Он не заставляет нас любить эти невзгоды. А поэтому нам можно быть честными. Если бы мы не могли бы Ему доверить свои горести, если у вас есть такие горести, то доверьте Ему их. Вам не нужно их любить, вот эти страдания, переживания. Вы можете в них ликовать, потому что доверяете Богу. И знаете, что вы выйдете из этих страданий с ликованием. Вы знаете, на кого, на что вы надеетесь. Не на что, а вы знаете, в кого вы уверовали. Иеремия 30 глава, 12 стих. Послушайте, он отвечает на те слова, которые мы просим в начале. «Ибо так говорит Господь, рана твоя неисцельна, язва твоя жестока. Никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою. Целебного врачества нет для тебя. Все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя, ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились. Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей?» И дальше он говорит: «Но все пожирающие тебя будут пожраны, и все враги твои, все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены. Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих. Тебя называли отверженным, вот Сион, о котором никто не говорит. Так говорит Господь: я возвращу плен и селение помилую, и город будет построен, и вознесутся в них благодарения и голос веселящихся. Слава нашему Господу! Аллилуйя! Господи, милость Твоя не истощилась, и мы поклоняемся Тебе, наш Господь. Мы благодарны Тебе за страдания, за жертву Голгофы, за воскресение, за жизнь Духа, которую Ты нам даровал, за победу Твою. Хвала Тебе!